Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю! Гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 6 красавіка.
Ці перажывуць беларусы блакіроўку Ютуба?
Если ситуация реально плохая, если война действительно на пороге, как говорит Лукашенко, тогда это может быть.
Перасяленне россиян у Беларусь. Ці стануць яны крытычнай масай?
Патунки трэба падзяляць расійцам.
Як правильно размаўляць со штучным интеллектом про здоровье?
Использовать как инструмент информативный, не как то, что может поставить диагноз и назначить лечение.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Перад выхаднымі Ютуб выдалі адразу тры буйныя прапагандысцкія рэсурсы – АНТ, СТБ і Белту.
Прапаганда страшна абурылася і пачала пагражаць Ютубу блакіроўкай у Беларусі.
Чаму буйнейшы ў свеце відэахостынг пайшоў на такі крок? Прычын можа быць некалькі. Па-першае, праз скаргу кіраўніка беларускага расследніцкага цэнтра Стасія Івашкевіча, персанальныя дадзеныя якога былі раскрытыя надоечы ў адным сюжэтаў СТБ.
Па-другое, магла спрацаваць агульная колькасць парушэнняў беларускай прапаганды, на якую раней Ютуб закрываў вочы. А вось цяпер, як кажуць, накіпела.
Пакуль пад агульны лямант распаўсюднікаў хлусні СТБ завяло новы Ютуб-канал. Цікава, што ён быў створаны яшчэ на пачатку лютага.
То бок гэта не рэакцыя на нядаўняе выдаленне асноўнага канала СТБ, а падрыхтоўка да яго. Прапагандысты, напэўна, ведалі, колькі страйкаў ім ужо прыляцела і прадбачылі блакіроўку. А цяпер робяць вялікія вочы і расказваюць пра свабоду слова.
А яшчэ, дарэчы, яны ўзгадалі пра так званы відэабіл. Праект, які ў свой час называлі беларускай альтэрнатывай Ютубу і на які дзяржава змарнавала 2 мільёны долараў.
Дык ці заблакуюць Ютуб у Беларусі? У эфіры Еўрарадыё пра ўсю гэтую гісторыю пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
Памятаешь «Бриллиантовая рука»? Была песня такая там про остров невезения, и там вот «Чтоб они не делали, не идут дела». Вот есть у Беларуси один человек, за что бы он не взялся, все идет... как бы это сказать мягко, ну вот как бы вот как взрывом все одно, как с самолетом американским, то закрые небо над Белоруссию, то там еще что-нибудь, а тут взял и как бы обрубил YouTube для трех целых телеканалов. Вот узнялся такий вой с того боку, свобода слова, там правопорушение, там как бы вот двойные стандарты и все такое. Может, саправды как-то вот свобода слова наступили на горле, на горло там вот думцы вольной. Как ты вовле до этой еще ситуации?
Слушай, я не думаю, что это имеет отношение, конечно, к свободе слова, да, и к санкциям тоже. Санкции давным-давно введены. Вот, я, конечно, очень хотела бы послушать объяснение от Ютуба все-таки, как, почему именно эти три канала, почему Белта, которая не под санкциями. Вот, да, мы видим новый канал СТВ без фильма Протасевича уже. Вот, слушай, ну, Роман, конечно, бедовый чувак. Главное его не назначать там министром информации, еще кем-то, да? Все-таки, ну...
Может быть...
Вредные советы, да.
Может быть, наоборот, вот как бы...
Золотые руки, да?
По принципу, не бросайте меня в черновый кусток, не призначайте Протасевича.
Слушай, я надеюсь, что действительно технически заблокировать YouTube в Беларуси крайне сложно, с большой вероятностью невозможно. Я вижу уже такую очень аккуратную риторику наших пропагандистов, которые за выходные немножко так охладились, значит, и уже очень конструктивно говорят о том, что и нам это не надо, а мы можем прикрыть на чуть-чуть, потому что потом лоббисты в виде нас с тобой, значит, будут лоббировать, чтобы все-таки YouTube возобновили и чтобы каналы вернули. Слушай, я сомневаюсь, что вернут каналы. Новые каналы, я думаю, надо заводить так, чтобы это было не одно лицо, которое, с чем, возможно, связана блокировка именно этих трех каналах. Собственно, их платформы в Беларуси нет, вопреки информации многих случайно опрошенных граждан, которые говорили, что мы потребляем контент, музыку и так далее на многих других белорусских платформах. Какие белорусские платформы, я не знаю. Я пыталась потребить немножко белорусского контента на видеобеле. Слушайте, он плохо работает. Ребят, он работает плохо. Ну, давайте это самое. Ну, и кроме общественно-политического контента, там нет буквально ничего. Это вот я, сознательный такой гражданин, заинтересованный, значит, в том, чтобы посмотреть эту тему. А куча людей потребляет это фоном. Идея о том, что наши люди, которые внутри Беларуси, нас и так смотрят по телеку, не выдерживает никакой критики. Да? По телеку, телек не смотрят очень многие молодые люди. Очень многие немолодые люди телек включают фоном, и там может быть абсолютно все, что угодно. Лукашенко, сбор картошки, народные ансамбли. Вообще, вообще все равно, это просто фон. Вот, это не импакт, это не серьезно. YouTube – это то, что было измеряемо, сравнимо. Это было чем хвастаться, было под что деньги получать. Да? Поэтому в данном случае мы не в одной лодке с пропагандистами, но в соседних лодках. Для Беларуси было бы очень полезно, если бы YouTube у него оставался, у нее. Да? Это полезно для нас с тобой. Давайте, что там это самое. Это полезно для пропагандистов. Вот. И пусть наши честные цифры покажут, кто из нас полезнее. Говорю я, точно знаю, что наши цифры лучше, несмотря на все ограничения, запреты, наезды, запугивания и так далее. Да? Тут у нас уже мы считали, поскольку раз нас всех признали вот этими всеми нехорошими словами, люди уже со счета сбились. Да? Надо как-то уже упорядочивать. Вот. Я не могу сказать, что меня эта идея там, не пугает. Я, ну, если ситуация реально плохая, если война действительно на пороге, как говорит Лукашенко, тогда это может быть. Но это будет прям очень серьезный знак для тех, кто внутри страны. Да? Не потому, что они нас не могут с тобой смотреть на Ютубе, а потому что это знак того, что они готовы пожертвовать многими вещами, многими сервисами. Ну, в общем, значит, действительно прям война на пороге. Вот. Ну и, знаешь, вот эти угрозы несимметричными мерами, да, тут я тоже от коллег слышу там браваду такую, да, нам все равно вообще. Ну, ребят, ну, нам лично, может, и все равно, да, ну, там как минимум осталась куча наших коллег, да, а любые несимметричные меры обычно почему-то оканчиваются очень одинаково, да, это сплошной геноцид белорусского народа. Ну, просто потому, что никаких других мер у них нет, да. Это все заканчивается усилением давления, пуганием каких-то еще людей, каких-то родственников, каких-то там оставшихся коллег, поэтому я бы вот не бравировала этой идеей, да, меня, когда я была еще в Беларуси, меня это немножко напрягало, да, ну, и что они сделают, и как они нас тут будут ловить по Европе? Ребят, они не будут ловить вас по Европе, да, они еще раз танком переедут нас, тех, кто в Беларуси, и пока не может выехать по разным причинам, да, ну, вот такие у нас несимметричные эти самые меры, да, это будет ни зачем, но вот.
То бок, умовно кажучи, ну, с такого практичного, не там некого человеколюбного, а просто практичного меркования, коли подыходить до этого пытания, то сапраўды как бы с одного боку радостно, что пропагандисты атрымали там по соплям, а с другого боку, ну, как бы, а коли не будет гэтага, то куды пойдут люди глядеть?
Ну, в том-то и дело. Рутуб остается, это плохая идея. Видео бел неработающий или плохо работающий, где нет никакого контента, кроме пропагандистского, общественно-политического. Вот. Ну, в общем, есть вопросики. Ну, слушай, плюс, откровенно говоря, низкое качество белорусского контента, она, ну, тоже, это тоже проблема, даже если они туда напихают какой-то развлекухи белорусской. Ну, слушай, она совсем не вытягивает, да, плюс, ну, куча белорусов останутся там, маленьких белорусов останутся без мультиков, да, то, что у нас есть там телевизор, и по нему что-то показывают, послушай, ну, мы же все понимаем, что телевизор действительно уходит постепенно, потому что все больше людей смотрело все онлайн, ну, может, там в Беларуси есть там очень популярная зала, хотя явно не в таких масштабах.
Дарэчы, праз добрую працу інтэрнэту і дасяжнасцю Беларусі сацсетак, уключна з тым самым Ютубам, расіяне ўспрымаюць нашу краіну выспай стабільнасці і ўсур'ёз задумваюцца аб пераездзе.
Але як на беларусах можа адбіцца адключэнне Ютуба, калі раптам такое здарыцца? Ці будзе нам гэтак жа некамфортна, як цяпер расіянам?
У апошнім выпуску YouTube-шоу «Гадзіннічак цікае» пра гэта паразважалі палітычны аналітык Арцём Шрайбман, журналістка Евгенія Сугак і эканаміст Лео Львоўскі.
Я, конечно же, скажу, что правительство России явно устраивает такую акцию не для того, чтобы наказать россиян за то, что они там недостаточно выступали против агрессии в отношении Украины.
Не может быть.
То есть ты, конечно, можешь этому радоваться, но боюсь, что, скорее всего, эта политика так или иначе настроена на то, чтобы ухудшить жизнь в итоге всех и нас тоже. И когда россияне будут будут, там, не знаю, долго сидеть без интернета. То есть сейчас что-то там, в чем-то убедить россиян может быть тяжеловато. Представь себе, что будет, если они там 10 лет без интернета проведут, и во что тогда они будут верить, там, то, что какие фашисты на них готовятся напасть, и вот будет милитаристское, еще более милитаристское общество. Так что, как бы, радоваться я бы тут тоже не спешил.
Я даже не упомяну, что логика будет так працовать. Я думаю, что массовый дискомфорт, это все ж таки массовый дискомфорт. И призвычается, когда ты десятигоддями жил с интернетом нормальным, с сервисами, которые працуют, а и у тебя как бы разово их просто заменяют на некие чебурнеты, то это не тая ступень как бы дискомфорту, до якой ты можешь вельми легко пристосоваться и призвычается и перебудоваться. Ну, коли это не будет длиться там, я не знаю, поколениями. Я думаю, что это наоборот может створить позитивный импульс для больше массовых россиян, не идейных россиян, так? Приблизно як с перебудовой. Покуль перебудова была идейно-політичная, и она закранала только интеллигенцию. А коли скончилась ежа в магазинах, и коли у крамах, и коли люди зрозумели, что им треба неяк забеспечивать себе просто базовые потребы, базовую ежу, там, измагаться за, и кормить своих детей, этот процесс стал незворотный, так? И процесс как бы, занепаду, распаду Советского Союза так само. Я думаю, что у некой миниатюры, я не кажу, что Россия развалится за это, але я думаю, что один из шлях до асэнсавання масовым россиянином того, что краина идет кудысьці не туды, это менавіта вот такая массовая политизация, массовая, не веду, невротизация, массовая озлобленность про знешне. Война не разозлила, так? Кризис на горизонте, ну, максимум будет, ты тут расповеди, ты лепей разумеешь. Але покуль як бы с высокими коштами на нафту не зрозумела. Але вот принамсі хотя бы таким чином медианный як бы россиянин зразумее, что у его жыццё пришел дискомфорт, які лепш было все ж таки якого позбавиться. І гэта, ну, мне здаецца, може стати кирпішиком у адваротний бок. Як бедность позднесоветського народа привела нас до не тільки перебудови у елітах, але і саправдного, як би, саправдного.
Я думаю, може бути і так, то есть, да, в цілому такий механізм працює, коли вот, там власть починає ще і ще відриватися від народу, вони починають розприймати якісь тупі рішення, які часто бувають з власті підводять. І здесь теж вполне возможно, що в Росії так всегда там, не самые яркие звездочки в небе шли в правительство. А сейчас, особенно там, с начала войны, там как бы вообще в Думе такой зоопарк из фриков.
Горшки школы КДБ.
Да, не просто какие-то там плохие люди, коррупционеры, там именно сейчас самые яркие люди в России. Российской власти это именно фрики. И вот возможно, что да, они придумывают такие законы, что это их и погубит, но я бы все-таки думал, что и возможно, что это так или иначе на запирание вот этого среднего россиянина. Я согласен, что тут как бы надо, чтобы про это думать про разные свои общества в России. И вот эта мера по запрету интернета, она именно наверняка больше всего, но это какой-то средний класс, не в плане доходов, а вот то, что в Беларуси называется болото. То есть те, которые не были сильно за войну, те, которые не были сильно против войны. И вот власть опасается, что там недовольство будет нарастать в этой группе, и вот надо заранее их куда-то к правильной кормушке через мессенджер Макс и ВКонтакте.
Тю-тю, Беларусь.
Но можно найти позитив в этом. Позитив, я думаю, главный для Беларуси, кстати говоря, в том, что ну, вот Светлана Тихановская про это много говорила еще в 2022 году, что выстраивается железный занавес вообще между Европой и Россией. И важный вопрос для Беларуси, по какую сторону железного занавеса будет Беларусь. Пока что все время занавес как-то выстраивался по границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией. И вот это, возможно, ну, такой первый раз, когда занавес, кажется, отнесли все-таки на другую часть границы Беларуси. И это действительно будет теперь ну, больше способствовать развлечению белорусов и россиян, расхождению. То есть, да, просто будет разная жизнь.
Дарэчы, Беларусь апынулася амаль на самым дне ў рэйтынгу свабоды інтэрнэта. Наша краіна дзеліць 153-155 месца з Аманам і Бангладэш. Уся троіца набрала ўсяго 20 балаў са 100 магчымых.
Даследчыкі з CloudWords адзначаюць, што ўлады Беларусі выкарыстоўваюць цэнзуру як сродак барацьбы з нязгоднымі. Нашу краіну параўноўваюць з Кітаем, Іранам і Туркменістанам.
Далей у праграме «Еўразум».
Перасяленне расіян у Беларусь, ці стануць яны крытычнай масай?
Патункі трэба падзяляць расійцам.
Як правильно размаўляць са штучным інтэлектам пра здароўе?
Спазваць как інструмент інфармацівны, не как то, што можа паставіць дыягназ і назначыць лечэнне.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболі прайшлі матчы другога тура. Мінская «Дынама» абыграла «Белшыну» 2-0 і выйшла на першае месца ў турнірнай табліцы. Дзеючы чэмпіён МЛ «Віцебск» страціў ачкі, згуляўшы ў нічыю з «Іслачу» 1-1. З лікам 2-0 свае матчы таксама выйгралі «Арсенал», «Тарпеда Белас», «Нёман» і «Мінск». «Батэя» разграміў «Баранавічы» 3-0, а «Славія» перамагла «Дняпро», дзякуючы кур'ёзнаму голу 1-0. Каманды з Брэсцкай вобласці пасля двух тураў застаюцца без набраных ачкоў. Паводле інфармацыі тэлеграм-канала «Уха», 28-гадовы форвард зборнай Беларусі Віталь Лісаковіш у найбліжэйшы час падпіша кантракт з «Тарпеда Белас». Раней галоўны трэнер нацыянальнай каманды Віктар Ганчарэнка заяўляў, што шукае гульцу новы клуб. Зімой неаднаразова паведамлялася, што Лісаковіш можа перайсці ў мінскае «Дынама». Была цікавасць з боку расійскага «Урала» і некаторых клубаў з Азербайджана. Сам футбаліст узгадваў пра варыянты з Еўропы і Кітая. 14 студзеня Лісаковіш пакінуў славенскі «Цэле», дзе выступаў з верасня 2025 года, правёў 14 матчаў і аддаў 4 галявыя перадачы. Галоўны трэнер «Нёмана» Ігар Кавалевіч расказаў пра свае планы пасля пакарання паводле адміністрацыйнага артыкула «За дробнае хуліганства». Гаворка пра абразу суддзяў на турніры ў Брэсце. Паводле яго слоў, задачу бачыць у тым, каб давесці справу з суддзямі да лагічнага завяршэння. Спецыялісту пагражае штраф, грамадскія работы або адміністрацыйны арышт. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Імкненне расіян на пастаяннае месца жыхарства ў Беларусь украінская выведка называе невыпадковым.
У Кіеве лічаць, што Крэмль адмыслова стварае ўмовы, каб расіяне здымаліся з месцаў і рухаліся ў нашу краіну.
Навошта? Каб пры неабходнасці тыя ператварыліся ў крытычную масу, так бы мовіць, карэннага рускага насельніцтва ў Беларусі.
Ну, а там ведаеце самі, што адбываецца.
Карэннае насельніцтва трэба абараняць ад розных відаў дыскрымінацыі.
Так, дык ці спрацуе план Крамля? У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму абмеркавалі мой калега, галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнаровіч.
Чалавек прыязджае з грошамі, набывае кватэру, пачынае хадзіць па вуліцах беларускага горада. І хто яго ведае, калі раптам ён адчуе, што яго права размаўляць на рускай мове ў Беларусі неяк ушчымілася, да? Неяк абмежавалася. І хутчэй, калі ў Крамлі заявіць, што нешта там у Беларусі крыўдзяць расіян, не даюць размаўляць на рускай мове, трэба іх тэрмінова абараніць. Да? Вось гэтых расіян робіцца ўсё больш, і з аднаго боку яны прыносяць рэальныя грошы, разганяюць кошт квадратнага метра, з іншага боку вось уяўляюць такую гібрыдную пагрозу.
Уявляюць, і, ну, ведаць, калі мы сябе ўзгадаем некаторыя там лічбы, то па пытаннях, па непытаннях, па гэтым перапіс насельніцтва, у нас там больш за 80% людзей называлі сябе беларусамі. То бок у нас расейцаў там было меней за 10% заўжды. То бок, вось калі лічыць пра апытанкі, то ў нас становішча вельмі непадобнае да прыклада там Латвіі ці Эстоніі.
Мы практычна монанацыянальная краіна Беларусь.
Так, але нас... гэта толькі па крыві, па пашпарце, а вось па уяўленням пастаўленню да света становішча не такое трохі. Мы ведаем, што па апытанках стаўленне да расійскай агрэсіі, па-першае, ну, калі не ўлічваць тыя, якія так звана нейтральна ставяцца, хутчэй бы ўсё скончылася, да, то вялікая колькасць на баку расійцу, мне падаецца, там была лічба каля 40%.
Ну, 30-40%
на баку расійцаў, і там адсоткаў 6 гатовыя былі ісці ваяваць. Mm-hmm. Гэта невялікая лічба, магчыма, гэта такія гарадскія вар'яты, ведаеце, но тым больш яны, тым не менш яны
ёсць.
Яны, канешне, ёсць, і спрабуем дыму тым становішчы, калі вось расіец мае права прыехаць, вольна жыць, не патрэбны ніякі яму дазволы і ўсё астатняе,
і патрэбны момант ушчыміцца.
Да, ушчыміцца ён сам, ведаеце, вось mm-hmm. тое, што Павел сказаў пра гэты ушчыміцца, а не хто-то яго сапраўды, хтось яго сапраўды ушчыміць, гэта праўда, таму што ён сам вырашыць, калі хто яму там што прышчаміў. Вось. А я рыхтаваў відос на конт стаўлення да расійца, можа бы там размаўлялі, такое, ведаеце, пісьмо рускаму другу, ліст да рускага сябра, зрабіў чарнавік і не запісаў, вырашыў, што трэба па новай, бо гэта такая тэма вельмі нялёгкая. І, ну, але ж у мяне для мяне ось ёсць адно пытанне. Адное пытанне, якое такое вызначае стаўленне да расійцаў. У мяне няма стаўлення да ўсіх расійцаў аднолькава. Не, я не падтрымліваю тых, хто кажа, што вось Расія ўвогуле і добрыя расійцы, і злыя расійцы, гэта адна імперская такая сіла, і яны нам ворагі назаўжды. Я гэту думку не падтрымліваю, у мяне іншае стаўленне. Я ўсё ж такі лічу, што гатункі трэба падзяляць расійцаў. Вось. А пытанне такое, ведаеце?
Разбірацца ў гатунках расійцаў яшчэ трэба.
А пытанне такое, ведаеце, вось нармальнай краіне, калі чалавеку даюць магчымасць жыць вось на ПМЖ, ну, то ёсць нейкі такі вось метад адказа на пытанне, а ці падтрымлівае ён незалежнасць краіны? Ну, ўвогуле, ці лічыць ён, как бы, ту краіну, куды ён прыехаў жыць? Польшу, Літву, Чэхію, Брытанію. Незалежнай краіны, ці не? І ў нашым выпадку, как бы, гэта пытанне гучало бы як, ці падтрымлівае ён Расію ў межах 91-го года? Што межы Расіі сканчаюцца менавіта там, дзе яны былі падпісаны ў 91-м году Ельцыным гэтым
Ельцын,
Шушкевіч, Краўчук. Да. Канешне, вось. І гэта вельмі простае пытанне. Не трэба пытацца пра Крым, там пра вайну, пра Пуціна.
Не, ну гэта пытанне ўключае ў сябе пытанне пра Крым.
Ну, канешне. Але калі чалавек не падтрымлівае Расію ў межах 91-го года, то гэта аўтаматычна азначае, што ён не падтрымлівае існаванне Рэспублікі Беларусь. Ён адмаўляе нашай краіне ў існаванні.
Гэта праграма «Еўразум», размова Паўла Свярдлова з Александрам Кныровічам. Гаворка ідзе пра імавернае вялікае перасяленне расіян у Беларусь і яго прычыны.
Ну, я думаю, што можна яшчэ шырэй крыху разгледзець гэтае пытанне асіміляцыі, таму што калі чалавек атрымлівае від на жыхарства пастаянны, ён мусіць нейкім чынам натуралізавацца. Вучыць мову, вучыць там
гісторыю,
культуру, быць в курсе там дзяцей в школе, таксама каб яго вучылі беларускай мове, ну калі мы пра Беларусь кажам, да, беларускую літаратуру вучаць і чытаць і гэтак далей. А мы в расіянах з большага, мне здаецца, не назіраем такіх памкненняў. Яны хацелі бы пераехаць в Беларусь, дзе ёсць інтэрнэт, не трэба VPN-ам карыстацца. Дасяжныя шмат якія там сервісы, якія недасяжныя ў Расіі. І пры гэтым заставацца расіянамі. Ну, некая панутая, агрэсіўная вот верхушка, не ведаю, ці там з некага боку, справа, злева, яны яшчэ і далей, яны яшчэ і сцвярджаюць, што да мы ж адна краіна, ўжо даўным-даўна, пасмотрите, да? Вот, ну, маючы на увазе, што мы ўжо, это ўжо всё
Расія,
да? Ну, этих адбітых, як бы, не берем. Але вот, як вы кажаце, ну, звычайныя, нармальныя людзі, да? Як яны сябе паводзяць в Беларусі? Яны вучаць беларускую мову адзінкі. Яны з задавальненнем глядзяць на тое, як іх дзеці вывучаюць беларускую літаратуру. Не куча постаў пра тое, што гэта навошта вообще, у сэнсе. У нас же ёсць хорошая, вялікая, магучая руская літаратура, да? І так вот, калі мы пойдзем вот пад такім чэку, да? То бок падмахнуць пад адказ пад пытаннем падтрымліваю там я 91-го года межы ці не падтрымліваю, это як бы для галачкі можна. Але далей-то мы глядзім просто на жыццё. І ва ўсіх краінах так глядзяць на жыццё мігрантаў. І вот калі мы паглядзім на расійскіх мігрантаў у Беларусі, мы ніякай там натуралізацыі не заўважым. Вот тут вот і пачынаюцца, мне здаецца, пытанні да таго, наколькі рускі хорошы, як бы вот ён пераехаў з Расіі ў Беларусь, ці ён хоча пераехаць з Расіі ў Расію толькі палучше, як бы, да? Вот, дзе вот няма там
такого
прызвола.
К расейцам са знакам якасці.
Ну вот ведаеце? Как бы видать, есть нечто в этих словах, все ж таки, хотя, конечно, штамп абсолютно вариацкий.
Але все ж таки, Вольский и Пугач.
Вольский и Пугач на концерте хороших русских. Ну, сформулируем это так. Да, у один день Вольский, у другий день Пугач.
Как не посварились.
Да, ну, мне видовочно, что это зроблено, как подтягнуть. Ну, это чисто маркет. Белорусы, мы тут для вас, еще и ваших выканавцев вот запросили. Приходите.
Я добро ведаю человека. Ну, чалавека, які гэта прасунуў, сапраўды добра. Мы з ім размаўлялі 4 дні таму, панядзелак. Чалавекам, які прасунуў менавіта гэта праз арганізатараў гэтага мерапрыемства, бо адразу там не было беларусаў. Але гэта беларусы, якія прапанавалі, што ну калі мы ўжо арганізоўваем такое мерапрыемства, у ім павінны прымаць удзел, паколькі яно ў Варшаве, і беларусы таксама.
Але украінцаў я там нешта украінскіх выканаўцаў не бачу сярод выступаўцаў.
Ведаеце, украінскія выканаўцы не стануць спяваць разам з машынай времени.
А беларусы, значыць, стануць. А што з машынай времени? Машына времени ж ну нормальная, хорошая русская.
А запытайцеся ў украінцаў. Мне было вельмі цікава, што как бы што украінцы таксама падзяляюць добрых расейцаў па гатунку таксама. І зусім не з усімі з вось гэтай плеяды расейцаў, якія з'ехалі, якія сапраўды супраць Пуціна і супраць вайны, зусім не за ўсімі яны гатовыя быць побач і хутчэй не гатовыя ўвогуле. То есть
адразу я зразумеў, што яшчэ гурт Бі-2, канешне ж, пакрыўдзіў у другі дзень яшчэ будзе Бі-2. Ну всё ж такі это таксама беларусы, да, не такія, канешне. Беларусы, як вольскі, але, ну, все ж таки наши. Вось. Так вось, мне здаецца, вы кажете, що не маркетинговий крок. Это, да? Это не для того. Ну, організатори вирішили, що беларусы охотні пойдуть на їх концерт, а їх шмат у Варшаві, коли яны у кожний день воткнуть по
одним
беларускім виконавцям. Я розумію,
наколькі я ведаю, ні. Наколькі я ведаю, это было наадварот, это было адмыслове.
Тобок довелося уговорувати організаторів, каб яшчэ вот былі беларусы. Ну, добра тады, што яны зразумелі і пагадзіліся. То бок, канешне ж, гэта можна разглядаць вот так, як я толькі што сказаў, як спробу просто праэксплуатаваць, да? А можна разглядаць, як, ну, пасунуліся далі вот
вось і мне
шматлікім расіянам, якія прыйдуць на гэты канцэрт, паслухаць яшчэ вот і беларускую музыку.
Ну вот і для мяне, ведаеце, для мяне гэта прасоўванне беларускай культуры на расейцу, ну, на рускамоўных у шырокім сэнсе, на вузкам на расейцу, так каб яны ведалі, што слухаць, ну, ёсць вольскі.
Ну, нехай сабе, да. Ну, паслухаюць песні на северо-западным налічі, як гаворыцца, і можа хто-небудзь што-небудзь зразумее, да.
Так, ведаеце, вось гэтага паха, не нафты американская, паха беларускай культуры. І ввогуле, ведаеце, вось калі б мы былі больш агрэсіўныя ў гэтым маркетынгу, як вы казалі,
маркетынгу,
то бок, калі б не хаваліся ў сябе, вось гэта мой плот, мой такі, ведаеце, мая мяжа, і тут не выходзь. А калі б мы наадварот вілі сябе, слухаць, забіць на ваша
Макарыча,
вось,
да?
Есть. Слухайте вольского расейца. Мне подается, было больше сенсов.
Слухайте вольского расейца. Это хороший девиз. Одна из хороших основ с этой программы. На этом завершаем. Александр Кнурович был в студии Еврорадио. Павел Свердлов працавал при микрофоне. Сябры, до побачення.
До побачення.
Далей у программе Евразум.
Як правильно размовлять со штучным интеллектом про здоровье?
Использовать как инструмент информативный, не как то, что может поставить диагноз и назначить лечение.
Сустренимся после новин шоу-бизу.
Шоу-биз.
Витаю, это новины шоу-бизу.
Анімацыйная карціна Super Mario Galaxy Movie паказала рэкордныя зборы ў першы уікэнд красавіка – каля 372 мільёнаў долараў ва ўсім свеце. Гэта стала самым моцным стартам 2026 года і адным з найбуйнейшых адкрыццяў для адаптацыі відэагульняў. У агучцы прынялі ўдзел вядомыя зоркі. Аналітыкі адзначаюць, што поспех фільма пацвярджае высокі попыт на сямейныя блокбастары і экранізацыі гульняў. Стужка ўжо называецца адной з галоўных кінападзей вясны. Том Круз працягвае працу над новым буйным экшн-праектам, здымкі якога цяпер праходзяць у Еўропе. Паводле паведамленняў медыя, частка сцэн будзе знятая на адкрытых лакацыях, уключаючы складаныя паветраныя і транспартныя трукі. Сам акцёр, як і ў папярэдніх фільмах, удзельнічае ў выкананні небяспечных эпізодаў без дублёраў. Праект пакуль трымаецца ў сакрэце, аднак паведамляецца, што яго прэм'ера – можа адбыцца ў 2027 годзе. Новая стужка стане працягам серыі буйных блокбастараў з удзелам Круза, якія стабільна паказваюць высокія касавыя вынікі і прыцягваюць шырокую аўдыторыю. Бьонс заінтрыгавала прыхільнікаў новымі публікацыямі ў соцсетках. Артыстка падзялілася серыяй стыльных фотаздымкаў і кароткіх відэа з адзінай візуальнай эстэтыкай, што адразу выклікала размовы пра магчымы новы музычны праект. У пастах не было тлумачэнняў, але фанаты звярнулі ўвагу на сімволіку і даты, якія могуць намякаць на хуткі анонс. Апошнія месяцы спявачка амаль не рабіла гучных заяў, таму новыя публікацыі хутка сталі адной з галоўных тэм у соцсетках. Прыхільнікі абмяркоўваюць, ці можа гэта быць новы альбом, асобны сінгл або падрыхтоўка да вялікага шоу. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Баліць калена. Спытаюся ў чат-GPT, што гэта можа быць. Знаёма, праўда?
За пару гадоў нейрасетка стала лепшай сяброўкай іпахондрыкаў. Задзёргалася вока, заколола ў баку, пацеклі соплі, кепска спіш. Усё табе раскажа штучны інтэлект. Можна нават закрываць паліклінікі. Яшчэ знайдзі патрэбнага спецыяліста там.
Але ці варта давяраць пытанні здароўя нейрасетцы? І ці карыстаюцца чатам GPT дактары? У праграме «Раніца на Белсаце» пра гэта паразважала педыятарка Майя Теракулова.
Ну, чат-GPT – это очень хороший инструмент обработки информации. В медицине очень много информации. Ни один врач не знает всю совершенно медицину. Постоянно издаются новые руководства. И, конечно, я использую эффективный инструмент обработки информации, ну, для своей работы и практики. Есть принципиальная разница в том, как использует искусственный интеллект доктор и пациент. Вроде бы мы гуглим о болезнях, правильно? Но доктор имеет огромную базу знаний, может критически воспринимать информацию. Потому что искусственный интеллект, во-первых, глючит. Во-вторых, ну, для того, чтобы больше критически, там, ну, в общем, люди понимали, как к нему относиться, нужно понимать, как он работает. И стандартный GPT, например, он просто, ну, любой искусственный интеллект, он достраивает наиболее вероятностные слова, там нет на самом деле интеллекта, логики, мышления. Он из всех возможных слов выбирает тексты по наиболее вероятностному их, вероятностной их постановке в предложении. И вот тут очень много зависит от того, где учился ваш искусственный интеллект. Я училась в медицинском университете, даже в двух. А искусственный интеллект учился в интернете на всем, что там есть. В том числе Инстаграм, все вот эти форумы гомеопатов, любителей нетрадиционной медицины и прочих последователей, как его там был, Геннадий Малахов, да, там на старенькая передача, но что-то он там огурцами, помнится, больно любил лечиться. И вот GPT, он просто берет всю информацию из всего интернета. И если вы его спросите, а можно ли пиявками вылечить рак, он вам скажет, ну давайте, попробуем, вот я там слышал, замечательно. То есть он ничтоже сумнящийся, выдает какие-то ложные абсолютно рекомендации, основываясь на информации, которую он нашел в интернете. Но он же еще это делает так структурированно, так логично, выстраивает, вроде все становится понятно. Нужно быть врачом, нужно иметь опыт и знания, чтобы сказать, дружок, мы тут, короче, не туда погнали, пожалуйста, мы основываемся на этой документации, на исследованиях этого института, на вот таких рекомендациях, давай посмотрим, что американцы по этому поводу думают, а вот это международное объединение, ну, и дай мне, пожалуйста, ссылочки, чтобы я могла все перепроверить. Даже если мы спрашиваем о конкретной болезни, у меня, у врача есть достаточно знаний, чтобы критически воспринимать информацию. Ну и то, как мы именно мы используем, какие вопросы задаем, с какой целью, действительно большая разница. Поэтому пациентам настоятельно не рекомендую использовать искусственный интеллект для диагноза, для постановки себе диагноза, для того, чтобы там предположить какое-то лечение. В общем, не стоит. Лучше ходить к врачу, будет надежнее. Точно.
А какие приклады неправильных або навод небеспешных рекомендаций для здоровья вы бачили подчас корыстания штучным интеллектом?
А все те же самые, знаете ли, что я видела в комментариях к Фейсбуку, например, когда спрашивает кто-то, у меня болит живот, ну вы беременны, но я мужчина. Ну то есть там может быть совершенно рандомные вещи. Он глючит. И это правда. И он безответственен. О, самое мое... Я как врач, я буду рассказывать больше, видимо, о своем опыте. Я действительно много его использую. Использую его зачастую для дифференциальной диагностики. Это когда вот у меня есть предположительный диагноз, но что-то там не сходится, может, какие-то есть там возраст не подходит или там один дополнительный симптом сомнительный. И вот я спрашиваю этого GPT, какой еще может быть вариант? И я спрашиваю именно потому, что он очень любит редкие. Какие-то вот там, ну, женщина может спрашивать, например, а звонит ли мне в скорую у ребеночка у маленького температура 39 и сыпь? И ей GPT скажет, у ребеночка там синдром Стивенса Джойса, он умрет через 2 часа. Тут уж точно скорую надо вызывать маме, но любой педиатр скажет ей, похоже на вирусную инфекцию, так, любой доктор скажет, что это вирусная инфекция с крапивницей. Потому что если мы слышим за окном стопот копыт, это скорее лошадь, чем зебра. И редкий синдром. Ну, мы его отметаем достаточно быстро, просто потому что у нас вот... мне не надо рассказывать вообще, что такое синдром Стивенса Джойса. То есть я прочитала, нет, не похоже, потому что. А мама же не знает, почему не похоже. То есть для меня это просто давай мы перечислим все страшное, чтобы убедиться, что этого страшного нет. И он мне, ну, ужитечный, он мне полезен для того, чтобы просто перечислить все, о чем я могла вдруг забыть. И я вот повычеркиваю. Ну, а женщина, которая вот волнуется о здоровье своего ребенка, как она вычеркнет?
І ўсё ж, пра што бяспечна пытацца ў нейрасеткі, як правільна фармуляваць пытанне, каб інфармацыя дапамагла чалавеку.
Працягвае доктарка-педыятр Майя Церакулова.
Это инструмент обработки информации. Это не врач, он не ставит диагноз, не назначает лечение. Но в чем он может помочь? Мы помним, это очень актуально для Беларуси, у врача есть 15 минут на пациента, правильно? И врач не может объяснять. Сложные вещи он не может. Он вам выписал лекарство, сказал вот такое латинское название вашего диагноза, вот на листочке забирайте, пойдите в аптеку пить. Ну и пациент вышел, он в тревоге. Ему, ну, он не понимает, что. И тут, да, вот в этом случае вполне возможно и даже неплохо использовать GPT, говорить, вот у меня так метаболический синдром, мне сказали. Это что, это сахарный диабет? Это у меня будут проблемы с сердцем? Это мне зачем назначили, что такое метформин? Ну вот что-то вот спросить. И в таком чат GPT хорошо объясняет. Ну, что еще можно спросить? Он достаточно хороший, я тоже его использую в плане, если у вас достаточно большое количество медицинских средств, ну, лекарства вы принимаете, некоторые плохо совмещаются с другими просто по времени. Там они используют одинаковые транспортные белки или еще вот там просто усиливают эффект друг друга, подавляют эффект друг друга. И развести по времени, если пациент может принимать там 10-15 разных лекарственных препаратов, такое тоже случается, бывает нелегко, просто потому что это нужно как-то логически выстроить таблицу. Вот это нам нельзя с этим, вот это не... А GPT это делает прямо за 3 минуты. Так ему перечисляешь, и расписание дня. Когда мы берем утром, когда в обед после еды, когда вечером. Вот тоже пациент может, если много лекарственных средств, вот это попросить развести, ну, проконсультировать после приема врача узнать, что со мной не так. Вот. То есть использовать как инструмент информативный, не как то, что может поставить диагноз и назначить лечение.
Вы слухали педыятрку Маю Циракулову, и она рассказывала, як правильно карыстацца штучным інтэлектам у выпадку, калі у вас нешта баліць. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.